Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос – это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на светлой седмице. Сердечно поздравляем вас с Пасхой Христовой, молитвенно желаем неиссякающей радости о воскресшем Господе Иисусе Христе, даровавшем и нам жизнь вечную. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды Светлой Седмицы по Пасхе. Евангелие от Иоанна, главу 1, стихи с 35 по 51 прочтет и пояснит протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителей чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача Елены Смирновой из радиоцикла «Живой колос на Божьей Ниве» вас ждет новая встреча с Ниной Михайловной Ларионовой. А в завершении часа вас пригласит на свой пасхальный концерт известный певец, большой друг нашей редакции Роман Демидов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 4 зачало, глава 1, стихи с 35 по 51. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви, что значит учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот Агнец Божий свидетельствует пред своими учениками предтечи, увидев идущего Христа. Принесение в жертву себя Христом за грехи мира — это то, что должно быть впереди всего в проповеди и служении Церкви. Христос и крест Его. Этих слов было достаточно для учеников Иоанновых, чтобы они пошли за Христом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Что нам надобно? Чего мы ищем? Благополучие, исцеление от болезней и бед? Или истину, вечную жизнь? Они сказали: «Рави, что значит учитель, где живешь?» Они хотят не просто встречаться с ним время от времени, а всегда пребывать вместе. «Пойдите и увидите», — говорит Господь. Господь зовет их к себе. Чем ближе мы приближаемся ко Христу, тем больше видим Его красоту. Не так, как бывает со лжеучителями, которые поддерживают интерес к себе, держа своих учеников на расстоянии. Господь сразу же зовет их: «Лучшее время — то, что сейчас. Ныне время благоприятное. Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около 10 часа. Хорошо быть там, где Христос, где бы Он ни был. Учитель, хорошо нам здесь быть. Когда мы встречаемся с Богом, каждая подробность и даже час этого события запечатлеваются в наших сердцах навсегда». После этого Андрей, весь переполненный Христом, первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Так естественно должно быть для нас искать духовного блага для наших близких. Кто истинно вкусил, как благ Господь, будет стремиться поделиться этим с другими. Господь, взглянув на Симона, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Петр по природе своей отличался горячностью и твердостью. Господь видит это, но знает также, что он станет камнем веры благодаря не своим природным качествам, а дару благодати. Однако с самого начала всякий приходящий ко Христу должен быть исполнен решимости хранить ему верность даже до смерти. И мы видим призвание Филиппа и Нафанаила. Филипп был призван самим Христом. У Бога различные пути приведения ко спасению избранных своих. Иисус находит Филиппа и говорит: «Следуй за мной». Христос искал нас и нашел нас, прежде чем мы начали искать Его. Господь ищет спасение всех, и тот, кому открывается Его благодать, невольно уподобляется Господу. Филипп пошел к своему лучшему другу Нафанаилу, чтобы поделиться с ним своей радостью. Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Нафанаил ответил ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Бывает, что когда в Церкви Христовой нам открывается вечная жизнь, мы приходим к кому-то и говорим об этом, и точно так же слышим в ответ: «Разве может быть что доброе в этой церкви, которая не имеет ни вида, ни доброты, которая так часто бывает отвержена, унижена и гонима?» И вместо того, чтобы доказывать этому человеку, что он ошибается, что на самом деле здесь есть высшая мудрость, которая не снилась никаким мудрецам, есть такая глубина, какой никто не достигает из лучших людей, мы отвечаем ему: «Иди и вишь, пойди и посмотри». Но надо вначале самому увидеть то, к чему ты хочешь пригласить другого. Не только увидеть, но и жизнью своей показать то, что невидимо. Жизнью своей мы должны показать это другому человеку, привести его ко Христу. И каждый человек, самый малый, оказывается для Господа драгоценнее всех, потому что ради этого человека Христос воплотился и принял страдания. Когда Нафанаил приходит ко Христу, Господь говорит ему: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». «Почему ты знаешь меня?» — спрашивает его Нафанаил. Господь отвечает ему: «Прежде чем позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницу, я видел тебя». И тогда Нафанаил, подобно апостолу Петру, произносит свое исповедание веры: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Почему же он так говорит? Стоя под смоковницей, Нафанаил, очевидно, размышлял, о чем говорят все пророки, и молился, чтобы Господь сподобил его увидеть Мессию. Господь прочитал его самые сокровенные мысли, которые он не решался никому никогда высказывать. Господь говорит Нафанаилу, что есть много людей, которые стоят где-то под другими деревьями и не думают, может быть, столь возвышенно и столь глубоко, но они также дороги Господу, и их Он тоже хочет приобрести непостижимыми путями. Он говорит: «Ты удивляешься, что я знаю, что происходит в каждой человеческой душе? Ты увидишь бесконечно больше, ибо я путь для всех, я лестница, которая ведет в небеса». Он как бы напоминает о том пророческом видении, которое было некогда Иакову, о спасении всех через пришествие Бога на землю. Только через Господа Иисуса Христа человеческие души могут восходить по лестнице, ведущей на небо. Эта лестница есть также Церковь Христова, где по милости Божией нам дано было однажды вступить на одну ступеньку и ощутить, что мы находимся там, где истина. Кто следует Слову Христову, будет все более убеждаться в истинности Его. И какого бы откровения ни сподобился человек здесь, на земле, несравненно большее уготовано для него Христом в будущем веке. «Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». Отныне Христос начинает совершать чудеса, и скоро ученики Его станут свидетелями самого большого чуда — крестной смерти Его и воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я вновь представляю вам в цикле «Живой колос на Божьей Неве» Нину Михайловну Ларионову, прихожанку храма святителя Николая в Клённиках, уроженку села Беловодье Ульяновской области.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
О чем вы сегодня нам поведаете?
Я хотела вам рассказать историю одной женщины, которая очень-очень была скрытая богослужительница. Она жила очень скромно, воспитывала сына. Работала она, можно сказать, день и ночь и молилась. Также она никогда не брала в руки даже ведро, чтобы не сказать: «Господи, помилуй меня». В душу мою пало ее житье. Когда она растила сына одна, мальчик был примерным, любили ее в колхозе. Но потом как-то друзья его охватили, и начал он выпивать. Однажды он, чтобы утром пойти на работу, хотя он был уже и пьян, но он сел на трактор и поехал в поле. А у нас склон горы метров 8-9. И с горы 4 раза перевернулся трактор. Когда пришли люди, думали, что там и ничего не осталось от него. Но в это время мама очень молилась. Можно сказать, как бы из мертвого воскресила.
Он был ранен как-то?
Рука и нога сломлены. Но остальное дивов в дивы, и удивительно, он в своем памяти это все переворачивался, и куда у него только пьянка пропала. Конечно, он тогда бросил подчиняться голосу друзей, чтобы выпить. И, кстати, могли бы за трактор платить, но трактору ничего не случилось. Даже прицеп контейнера с водой. И тот даже не поломался.
А он-то знал, что мама о нем молится?
А мама каждый день она молилась. Было воскресенье как раз. Храма нету, но молились благочестивые люди дома. Вот она, Божья Матерь, порушница, грешница. У ней была любимая икона. И она молилась очень сильно и со слезами. А лились у ней всегда слезы. Вот не то что ручьем, а как горох. У него падали на пол. Спрашиваю: «Клава, а ты что думала, когда так молилась? Скорбила у меня очень душа. А с другой стороны, говорит, как бы меня кто-то утешал. Не бойся. Вот слышу, говорит, 3 раза голос. Не бойся. Молись, не бойся». Нежный, говорит, такой женский голос. И вдруг прибегают ко мне дети и говорят: «Твой сын на тракте перенесся и умер». Она сразу в обморочном состоянии, ну, единственный сын. Жена сразу побежала туда, и они на тракте едут вместе с женой. Он этими больными руками-ногами до больницы, больница 30 километров, а тут врач говорит: «Вам же нельзя. Хотите, мы вам кого-нибудь из трактористов вызовем из района? Не надо, я сам». И представьте, когда приехала, а она все молится и плачет, на колени стал перед ним: «Мама, прости, я много тебе принес, горе и беды простит. Я много обиды тебе принес. Я знаю, что просить это трудно, но ты же ведь моя мама. А я его потом спрашиваю, слушай, Григорий, как ты, я говорю, такую посадку сделал? А он говорит, Нина, я настолько был в сознании и говорил. Он уже так вот при всех говорил, это Бог меня спас по материнским слезам. Она всегда плакала, поэтому она говорит, я ослепла. Она терпела много, но услужливой была очень. Вот такая вот эта история была.
Да, такая сила материнской молитвы, да и вообще молитвы за других людей.
У нас когда-то 5 лет обязательно поминки справляли, начиная 9 дней, но так как церковь нету, они там собираются и молятся долго. 2-3 часа молятся.
Читают псалтирь?
Да, панихиду у них. Сначала они так это за православных людей всех поминают, а потом уже начинают панихида у них. И представь себе удивительную вещь. Эти люди все жили до 90-95 лет. Старушки, вот которые за всех молились, за всех. Почему? Я не случайно говорю. Мне уже 82 года. Очевидно, вот это действительно так по молитвам. То есть за всех молитесь когда.
Дай вам Бог доброго здоровья.
Ну, жить я теперь уже устала. Мне уже хочется туда. Мне уже какой-то интерес, вот как будто меня туда зовут. Вот такое ощущение, как будто меня там ждут. Вот. Даже Царствие Небесное видела во сне недавно. Склон горы, и на этом склоне светит солнце. Само солнце не видела, а свет как бы такой солнечный. Но яблоки были удивительно красивые.
Нина Михайловна, как они воспитывали вас?
Как нас воспитывали? Если скажу я строго, строгости нет, не было. Скажу просто так умеренно. Вот мы начинали работать... Все начинали с ученических. В войну мы работали, травы собирали.
Лекарственные?
Для военных, для лечения. Ландыш, зверобой, клевер, вот шалфей очень хорошо, очень даже благодарили нас. Мы идем еще 5 часов только. И до 9 часов травы собирали, потом приходили домой, ели. И бежали в поле пшеницу, просо начинали полоть. Только мы, дети. В военное время народ очень плакал каждый день. То там слышно убили, то там слышно убили. Убивали людей. Допустим, у соседки моей 4 воевали. И у нас 5 братьев воевали. И рядом 3, 4, 5. Кто оставался? Старики, такие уже за 60, тех не брали на войну. И мы, дети, хлебопоставку мы возили, как муравьи, зацепимся. 3 вперед мешок, а в мешке 60 и 80 килограмм. И сзади, и по трапу. Вот сейчас я, например, перейду на новый рассказ. Был до революции Гаврюшка. Этому мальчику было всего-навсего 8 лет. Мать попросила, чтобы его под ссылком.
Под паском.
Под паской-то.
У пастуха.
А это на заре, вот на заре революции. Это уже старец умер.
А кто умер?
Который пас овец.
А, овец пас старец.
Да, а он остался один. А волков было очень много. Тогда ему сельчане говорят, «Гаврюшка, тебе надо помощника». Он говорит, «Мне не надо, а овец, считай, 500 голов по всей деревне, ведь волки-то вон сожрут». Он говорит, «Ну, мы еще посмотрим». Думает, что же это Гаврюшка-то? А пасут они на склоне луга там, около леса, недалеко прям под лесом. Он придумал себе свирель. И вдруг ему в голову мысль, я ведь и даже петь и играть не умею. А ему голос, ну давай, Гаврюшка, начни. И залился мой, говорит, голос. Деду рассказывает. Дедушка, залился мой голос. Я сам удивился. А голос-то, говорит, я слышала. А вот как мой свирель, говорит, запел. И когда стал стадо гнать, а когда стадо гнали, ведь все выходят. 5 часов там с каждого двора люди. И он идет вперед, а кнут у него длинный-длинный. Ну, чтобы от стада щелкнуть, овцы уже знают этот знак. 2 раза значит идти, 1 раз значит стать. Ну и вот. И заиграл он в этой свирели. Все ахнули. Очень уж мелодично, говорит дед. Ну, заслушались мы все. Откуда? Даже мелодия, говорит. Даже люди потом песни сочиняли под эту музыку его. Ладно. Вот однажды он сидит, действительно, волки. 7 волков вышли. Он говорит, ну все, я последний раз. Меня сожрут. И стал он играть. Он как заиграл. И за 5 метров они вот копанные встали, как очарованные. Волки поджали хвост. И пятым, незаметно они в лес. А другой мужик ехал на лошади. И лошадь, во-первых, фыркает, на лес смотрит, и он никак ничего не поймет. Видит, лошадь идет, но не может остановиться, что волки еще не скрылись за лес, что лошадь могут погубить. Он еще круче запел. И лошадь, как бы типа знак благодарности, заржал сильно-сильно. Эхо, говорит, раздалось на весь лес. И лошадь, говорит, пошел плавно под эту музыку. А когда, говорит, я посмотрел назад, а там волки, я, говорит, гнать лошадь, а лошадь только идет шагом, никак ее не загонишь. Дурак, ведь тебе съедят. А он кричит, не съедят. А это чужой мужик был. И рассказал про это чудо. Какой, говорит, пастух у вас, Богом одаренный? Он же, говорит, сидит и на свирели, а они, говорит, млеют около нее эти овцы. Когда солнце вот здесь, то они у ручья все сидят.
Когда солнце наверху, в зените, да?
Потому что жалко, они пьют воду чистую и слушают вот эту музыку. Потом лет, наверное, говорит, уже прошло 10, потому что ему уже стало 17-18 лет. Мать уже построила домишку. И когда раскулачивание пошло, у матери-то взять-то нечего. Матери привели корову, революционера.
У всех отбирают? У них только
2 козы было и 2 овца. Кого богатых раскулачивали, давали бедным по корове. Он приходит домой и говорит, мама, у нас уже корова есть. А кто тебе, сынок, сказал? Ну, мама, я же знаю, что у тебя есть корова. Ну, а какая корова-то? Это Фёдор Васильевича корова. Мать говорит, вот как буду я ее выгонять? Он как теперь на нас будет смотреть? Мама, не волнуйся, он будет рад за корову, что у нас корова. Вот то мы, говорит, ему ходили на поклон за молоком, а теперь он будет к нам ходить за молоком. Так действительно и вышло. Ни разу у него ни одна овца не сломала ногу, не заболела. Вот волки выли, а чтобы схватить стадо, в других селениях, близ стоящих, всегда по 3-4 голов уволакивали волки. У него никогда один он был. Там и с ружьями, и все. Потом он охотникам говорит, я вам помогу. А за каждого волка давали много денег. По 20 рублей. Это большие деньги были в то время. Он говорит, идите в обед. Они должны прийти, эти волки. Действительно, 7 штук волков. Они удивились. Они думали, что это статуэтки какие-то. То есть недвижимые волки. А когда их застрелили, повезли район, чтобы получить за них деньги, а это сдать, оказались все очень здоровые волки, и из них делали лекарства, а шкуры у них делали сапоги. А так вот, как в сказке, вот это свирель. И когда пришла революция, стали молодых забирать, он говорит матери: «Мама, я ухожу». «Как же я», — говорит, «сынок, мама, меня возьмет, мне хуже будет, и тебе хуже будет». «Так, мама, Богу угодно». Хлопнул дверь со своей свирелью и ушел. Естественно, она, говорит, плакала много, страдала потом. Ведь трое их росло. А матери, вот чудо, нет-нет, откуда-то ей, то рубашки принесут. То ей гаршки, которые продавали, там гаршки, чашки, вот, обязательно ей подарят бесплатно. Так его уже молитва помогала как бы со стороны. Конечно, тогда старики думали, что это только через Господа Бога, что только Господь дал ему прозорливость такую, и что он ушел из дома. Когда пришли из военкомата, чтобы его забрать, а его нет, искали везде и всюду, а она плачет, тогда они поверили, что раз так она, мать, убивается, и все люди говорят, что вот был, а уже на утро некому было пасти. И исчез сын. И никогда больше никогда не появлялся он. Но через 5 лет женщина, проходившаяся, и сказала: «Не беспокойся за сына. Где-то отшельником в лесу с монахами, где-то Комске уже туда, к Сибири. Вот там, говорит, они сколотили избушку, а охотник их один видел. Но это охотник все время к ним ходил за молитвой. Он знал, что это прозорливый больше. Он даже следы от собаки уничтожал, потому что охотники всегда следами ходили. И когда охотник их нашел, они могли бы молиться, чтобы... Но он и сам, очевидно, был благочестивый человек, и поэтому Бог допустил его до этих старцев. И вот эта женщина, очевидно, оттуда пришла. Тогда мы не спросили старца, но догадки такие. Люди так объясняли, что это только через Господа Бога известие, чтобы ты не беспокоилась и не искала больше, а тоже глубоко верил. А ну, а те дети выросли уже другими, как бы современными милиционерами. Но были все равно через и брата, может быть, молитву, благочестивые люди. Они никогда не причиняли зло и всегда, говорит, нам помогали. Даже вот его братик, самый младший братик, пошел на фронт. Он вернулся без руки и без ноги. По правую сторону его ранили. И он молился, слава Богу, за все. А там над ним смеялись. «А за что тебе уж славить-то? Ты и без рук, и без ног». Вот пришла ко мне Маруся. Маруся та сиротка была. Она войну помогала этой женщине. Говорит: «Я люблю твоего сына и буду ждать его с войны. Хоть какой бы ни вернулся, а если без ноги и без руки, ну и что, я буду за ним ухаживать, как за тобой». Так оно и вышло, ухаживала. Но уходу было не так уж сложно. У него левая сторона владела. Он был отличным плотником. Кому дома поправлял с одной ногой, а здесь у него култышка от дерева. Опять придумал себе гладкую от кожи, чтобы ее не поднимать, эту култышку. Култышка-то ведь она не дает поднять. А одной ногой вот убирался на палку, а другой как бы скользил эта нога, помогал ему. Вот такая была история. Вот такое я помнила, как дед Иван рассказывал у нас. Но он тоже был благочестивый старичок. Хоть немного гласный, а вот так вот, вот вспомнить, что бывало. И на праздник, на Пасху, на Рождество собираются, пригласят ее как дорогого гостя, как старого жителя, 110 лет жил. Он не курил, он сутки один раз ел, но всегда сидел на заваленке. Шапка у него большая была, и шубенка у него такая толстая была, овечья, ниже колена, чтобы колено закрывать. И вот пел он псалмы. У него так замечательно получалось псалмы. Это бывало, заслушивались не только, даже коммунисты заслушивались. Они же не понимали, что такое псалмы. Ну, поет песни какие-то не на своем языке. Ну, считали уже старые. А бывало, все мы заслушивались.
Это этот дедушка сказки вам рассказывал?
Нет, это другой. Сказочник был другой. Яков был. Тот купец был. Он сказки собирал повсюду. Он товар покупал и рассказывал вот эти вот. Заслушивались. А у Ивана ближе к Богу были. Он уже ушел как бы в себе. Даже вот, очевидно, он молился Иисусовой молитвой. Была моя мама только улавливала. Как, говорит, ты можешь и меня слушать, и кого-то, говорит, в мыслях еще ловишь. Ну, Устенька, ну с кем, кроме Бога, я могу говорить? Ведь больше никто со мной не разговаривает, как ты. А он напротив нас же. А мама моя любила очень стариков, старушек, нищих. Он всегда всех собирал вот так вот и прислушивался к ним. Иначе, говорит, мне больше, кроме Бога, разговаривать я и не умею уже, говорит, я разучился разговаривать.
Нина Михайловна, а когда же вам эти деды рассказывали такие истории?
А такие истории рассказывали. Вдовушки плакали о своих мужьях, старушки о своих сыновьях, которые на фронте погибали. Мы, дети, сидели нам бы пошалить, развлекаться. Мы это горе как-то и принимали, и не принимали. И тогда дед говорит, я им расскажу интересную вещь. Ну, а мы ведь вязали для фронта то варежки, то шарфы, то носки. У нас все делалось не только для колхоза, но и для фронта. Мы не забывали ни одной минуты, секунды, чтобы мы что-то не посылали на фронт. Или же сушеные яблоки, или же горох поджаренный. Очень он вкусный и сытный. Или же сушеные морковь, просто вяленые. А когда мы вязали по вечерам, но у нас были коптилки. Все-таки наши глаза были острее, поэтому только мы, дети, могли вязать. И чтобы мы не спали, дед Иван, царство ему небесное, рассказывал вот эти истории. Он рассказывал очень протяжно. Этих волков мы просто видим, что они действительно вот-вот и на нас нападут. Мы вздрагивали от этого. И слушали даже не мы, но и взрослые, задаваясь дыханием, переставали плакать.
Он случайно в Иерусалим не ходил, дед Иван?
Нет.
Нет?
Это еще была старина ветхая. Это дедушка рассказывал. Mm-hmm. Вот. Тогда ведь быстро ходили деды. Посохи были у них крепкие. А сзади котомка.
Пешком вот. В Иерусалим в лаптях.
Да.
А вы Великим постом постились там?
Все постились. И дети постились. Тогда родители не понимали такого, что я не хочу. Я все хочу. Зато вот праздник особенно ждали мы, Рождество и Пасху. Это для нас такое было. Когда еще церковь, все молились, мы причащались. Вот кончилась, допустим, обедня. Утром мы приходим из храма, все и дети, маленькие. Где под ногами кто спит? Почему? Потому что подолы такие были длинные до пола. И дети между ног там спали. В обедню я имею в виду. А когда уже просыпались, обедня кончилась, взрослые все с гармошкой. После обеда до 12 часов поп не разрешал, поп называли батюшку, не разрешал на гору идти. А гора, это от реки Суры тянется, а там поляна, красивая-красивая поляна, каких только цветов не росло там. И все идут катать яйца на эту поляну. Ведро даже выигрывали по ведру крашеных яиц.
А чем красили?
В лесу кустарники. Когда высушишь, у них оранжевый желтый цвет такой. Они ломали, сушили, А потом красили яйца луком. Или много шелухи, или чуть-чуть. Они получаются опять желтые и бордовые такие. А красным они красили. Это есть такое растение.
Как интересно, вот. Не знала. Я думала, только луковой шелухой красили и тряпочками.
Тогда все натуральное было. Красили то, что я рассказываю, и материал. Бывал, ткет мать лен. Он же белый. Мужу надо брюки. Пойдет в лес, наломает. Были такие коричневые.
Кустарники такие?
Да, кустарник. И скипятит этот холст. Отличные джинсы вот такие получались. Синими тоже красили. И вот такие джинсы получались. А обязательно Пасху красивое платье мама шьет. Христос воскрес, пели 7 дней с утра до вечера. И маленькие, и большие. Ходили собирать по всей деревне яйца. Я первая ходила, бегала.
А как это собирать?
Прихожу к вам. Христос воскресен! Воистину воскресен! Идет, несет яичко. Я ее ведерку. Или корзину там.
То есть они вам дают яичко, а вы им не даете?
Нет.
Вы только просите.
Меня нет. Я дитё. А потом все бегаем. И всем надо раздать.
На Рождество вы колядки пели?
А как же, коляда, коляда, пришла нам коляда.
И вам давали за это гостинцы?
Обязательно лесенки на коляду.
Лесенки?
Из жановки пекли лесенки. Пекли блины постные из пшенки.
Это на когда?
Перед Рождеством, на сочельник. И после бани вот этими пшенными блинами пили чай из трав. Травы были разные. Мама очень заваривала вкусный чай. Это можно питься от этого чая. Очень вкусный чай.
Нина Михайловна, а Пасху как справляли? Вот пошли катать яички. И дальше что?
Уже вечер. Мы уже должны встречать коров, там, овец. И перед этим мама обязательно лапшевник делала. То есть мясо не давала в этот день.
На Пасху?
На Пасху не давала мясо. Все молочное.
Постепенно выходили из поста.
Да, настолько разумно, настолько умно. И лапшевник, то есть запеканка, намешана своими руками лапша. Это удивительно вкусное-вкусное. И на сливках с яйцами подбитое. И творог немножко. Но это пышный вот такой вот из печки вынимает. Душистое-душистое. Русское масло очень душистое. Все ели. Удивительно. А тут гости еще вечером на вечерней приходят на богослужение. Батюшка канон прочитает пасхальный. И бегут все гости. Мои матери все время татары любили приезжать. Ну, бывало, начнут осуждать мою маму. Вот, мусульманов приучает. Какая же она крестьянка. Дядя Иван говорил, рассказчик. Она правильно делает. Они не брезгуют, и мы не должны брезгуть людьми. Им это очень нравилось. И моя мама угощала их. Но у мамы были православные люди. Тогда все вместе они гуляли и веселились. А дядя Ваня говорила, это песни от народа. Пусть они и поют, потому что они радуются, что Христос воскресен. А сам все на этом углу завален, в уголке, где божница. Пели такие русские народные песни, как бы сами составляли это. Каждый как бы про свою судьбу прояснял себе этой песней вся ихняя жизнь. Вот так вот.
А вот когда храм у вас сгорел, как же вы Пасху отмечали?
Уже тогда собирались деды, стали читать. Ну, тогда все в церковных школах же учились. Вот так вот всю ночь сидели, читали Евангелие, читали псалмы. Чуть-чуть похоже на вечернюю службу. Пробить 12 часов. Петух запел, они поют. Ангелы поют на небесах. И тогда начинают уже пасхальный канон читать. Там уже написано в богослужебных книжках. А потом уже, как благочестивые люди умерли, начали их дочеря. Допустим, Мария, она не вышла из-за этого замуж. Это моя тетка, чтобы служить прадеда моего службу дальше Богу. Типа монашки. Так она нарекла себе молодости. Хотя она была такая симпатичная женщина, и сватались. Но она всем отказывала. Тогда ей делали келейку. Старые люди, которые ходили по монастырям. И вот они принесли топоры свои, бревны, все это привезли на санках. А весной они стали строить ей келейку на горке, где церковь стояла. Келейка, наверное, человек на 30-40, как храм. Тут иконы все принесли. И маленькую спаленку за печкой ей сделали. Кровать тоже ей самодельную сделали.
То есть это как часовня получилась,
У нее получилось, да, типа часовни. Mm-hmm. Она долго-долго там служила. Еще за благословением к ней бегали. Потом стала отцова родная сестра. Хотя дочь была первой коммунисткой в деревне, директором школы. Она матери не разрешала, но мама поставила ей вопрос ребром. «Я, дочка, воспитывала тебя одна, муж рано умер. Так вот, не отнимай у меня того, что на душе лежит». Тогда Агнию, племянницу мою от отцовой сестры, она была за 15 километров в Мордовии замужем, и тогда у ней было много детей, и она Агнию послала к ней служить, то есть как бы в прислугах. Это бедная Агния, я все время и сейчас молюсь, какая она великая мученица. Это великая из великих мучениц. Она спала вот на таком сундучке, как стол. И спала она в таком образе.
Скрюченная,
она и коровы доила, и овцы поила, и все одна-одна, и полы мыла. Она, то есть, света Божьего не видела. Не видела в буквальном смысле слова. Когда умерли все и родные, тогда взяла ее тетка ее родная. А в общем-то, пошло династии потом уже, как бы Евангелие читать, это уже ихние дети, родственницы. Моя сестра хотела старшая пойти, Мария, но она была неграмотная. Наш род очень старинный, очень старинный. И род у нас очень-очень большой. Тогда еще деды наши были благочинные люди. Так и наша династия пошла, как бы благочинные.
И целых 7 дней праздновали Пасху.
7 дней. И все росло, и все благоухало.
А ведь посевная.
Бывало, придут чуть ли не с ружьем. Идите в поле. Только скотину поили, скотину кормили. Гуляли, и все тут. Кто рассказывает, кучками соберутся, кто песни поет молодые. А старухи, вспоминая былые времена, былины, как называется. Ну, давайте былинушку мы запоем. И Рождество. Рождество 7 дней, не смей никуда. Гости туда-сюда, гости. Так же и кто замуж выходил. 3 дня по домам ходили. Молодых приветствовали. Вот так вот гуляли, вот так жили.
А Троицу?
Праздник считалось для молодежи. Тут уже не старухи, не деды. Тут только молодежь. И 2 дня только гуляли. Духов день все друг друга обливали. Неважно, старик ли пройдет. Даже деду Ване шубу однажды полили.
Чем же вы обливали?
Водой. Из колодца прямо черпали ковшами.
Как благодать, да, Святого Духа?
Да. И так и говорили, благодать Божия, благодать Божия. Даже старухи бежали под эту струю. Но опять-таки благодать Божия приносила действительно благодатная женщина. Добрая, чтобы была благочестивая, ни с кем никогда не ругалась. Находились такие люди. И поливали с ног до головы.
Получалось как благословение, да, такое?
Да. Мама моя, например, вечером пойдет около леса родники там били, которые она все время их очищала, убирала, чтобы они больше били воды. Вода вот, казалось бы, вот она, вот на земле. Солнце печет, как лед. 3-2 градуса. Зубы ломит, когда ты пьешь ее. И начинает это водой всех
обливать.
Она считала, что это благочестивое. Когда молятся за дождь, всех обливают тоже водой.
Да.
Старые люди так говорили, что это будет благодать Божия на них.
А на преображение?
А на преображение яблоки собирали, у кого сады. А у кого нет сады, несли яблоки. Тогда не имели понятия, допустим, нет у вас ни кур, ни молоко. Так на Пасху только там вам нанесут молока, столько вам яиц нанесут, и масло, и творог, все, что хочешь, принесут. И на Рождество приносили, и на Вознесение, это считалось большой праздник. На Троице девчонки все ходили с утра в лес, ломали березу, собирали цветы красивые и венки. С этими венками целый день они выплясывали под гармошку, под балалайку или там под гитару.
Хороводы водили?
Хороводы водили.
А березы украшали какими-нибудь лентами?
Обязательно. Обязательно перед Пасхой вымоешь полы, а желтые, как яичко, и накрывали свежей травой. Береза на окнах. Такая благодать, благоухание. И славили Бога. Старухи все время пели: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, помилуй нас! Троица святая, слава тебе!» Мужики там где-то отвечают: «Пресвятая Троица, слава тебе!» А уже женщина: «Пресвятая Богородица, помилуй нас!» Вот так вот.
Нина Михайловна, а как вы ходили в лес, собирали ягоды, грибы?
В лесу какое-то утешение, благодать. Там очень пели птицы, необыкновенно красиво. Заслушаясь, сейчас таких нету птиц. Даже в нашей деревне, заброшенной деревне, нету птиц таких. Но тогда птицы были. Какая гамма была музыкальная. Это просто вот целая симфония. Послушаешь, не дослушаешься. Мать говорит: ягоды надо собирать, а не птицы слушать. А там много-много-много ягод. Как же много земляники. Бывало, приносили по ведру. Но у меня так не получалось.
Наверное, всегда слушали птицы.
Да, меня отвлекали то птицы, то змеи, то божьи коровки. Почему-то они у нас были побольше, вот такие вот они были, и красивые. И когда летит божья коровка и садится, я тогда с трепетом бежала и говорила: «Мама, мама, дождик будет, и мама, мама, мне Бог подарил божью коровку». Но это было, конечно, очень давно, 70 лет тому назад. Вот так вот, вот такие истории.
Спаси Господи, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что свои истории о благочестивых предках из села Беловодье под Ульяновском нам рассказала Нина Михайловна Ларионова. Спаси вас, Господи, Нина Михайловна.
Благодарю радиослушателей, что нашли внимание послушать старые-старые уже рассказы, не как бы былины, а реальные, а не выдуманную историю. Благодарю вас всех. Храни вас, Господи.
Вы слушали передачу «Живой колос на Божьей Ниве». Очередную встречу с Ниной Михайловной Ларионовой подготовила и провела Елена Смирнова.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Нашим постоянным слушателям хорошо знакомо имя Романа Демидова, лауреата международных конкурсов, выпускника Московской государственной консерватории, приглашенного солиста театров Европы, много выступающего сольными концертами как у нас в России, так и за рубежом. Сегодня он в нашей студии.
Приветствую всех радиослушателей. Много что было, много чего нового. Ну, во-первых, вы можете меня поздравить, у меня родилась дочка Мария Романа Демидова.
Поздравляю, конечно.
Да, 6 ноября, уже старшему 6 лет, Никита Романович.
Самое время, слава Богу.
И это дало мне новые силы, это дало мне новые какие-то ощущения, и я ей посвящаю много песен на концерте. И когда рождается сын, это одно состояние, а когда рождается дочка, к чему я не особо был готов, это другое совсем состояние, другое совсем горение, но это что-то новое, что-то удивительное. Это моя любовь.
Многое лето, всей семьей.
Спасибо вам большое, спасибо. Вот, что я хочу сказать. Я живу автономной жизнью. Даю концерты. В каком смысле автономной жизнью? Ну вот, допустим, в России я интервью даю на радио только Радонежу. А я ценю то, что вот меня приглашают, и то, что мы с вами дружим. Мне концерты мои стали проходить тоже чаще. В Москве. То есть, если раньше это было раз там в 2 месяца, в 3, то сейчас у меня каждый месяц концерты. Не в больших залах, но в очень красивых особняках в центре Москвы.
В камерности-то есть что-то такое, чего в больших залах, собственно, и не бывает.
Ну да, дело в том, что когда ты выступаешь перед залом 80 или 120 человек, то там очень все увеличивается. Поэтому если вы что-то делаете неискренно, если вы что-то делаете по трафарету или для галочки, то это никому не нужно. Только в зале 3000 мест. Ну, найдутся люди, которые немножко так похлопают, создадут атмосферу, и тебе покажется, что вроде ничего. А в зале, когда приходит 80 человек, они с вниманием смотрят на каждое твое движение твоей души. И живая акустика, понимаете, это дорого стоит. Поэтому я люблю эти концерты и с удовольствием выступаю на разных площадках. С разными музыкантами, с друзьями, с которыми я пишу новый проект неаполитанских песен. Гитаристы замечательные Олег Дорогов и дамбрист Юрий Чевин. Тоже с ними работаем. Ну, в общем, с многими музыкантами, и с Терем-квартетом. И... Ну, сейчас у меня вот идут переговоры, меня пригласили тут в театр. Пока не буду говорить, какие, европейский там театр. И здесь у нас в стране. Не знаю пока, что из этого получится, но в любом случае мне интересно. А потом, вы знаете, Антонина, мне вот 34 года, я уже пережил возраст Христа, замечательный возраст. И я вам скажу, что я не готов, как плохой клоун, прыгать по сцене в каких-то средних постановках. А средних, я имею в виду, это, может быть, и самые большие театры, великие. Но когда идет такое беспощадное осовременивание ради осовременивания, мне это неинтересно.
Да, вот у всех...
Да и смысла это нет, понимаете?
Тангейзер.
Ну, Тангейзер, да. Тем более, мне тут... Я слышал какое-то интервью одного священника. Мне понравилось, что он сказал, что больше даже пиара... потому что много говорят негатива, тем самым поднимают. А так об этом бы никто и не знал. Вот, к сожалению, этот прием, он уже не новый, и поэтому сделать что-то такое вот... Новое ничего не делается, делать все старое. Там кто-то голый выбежал, Борис Годунов там сидит, кока-колу пьет. Ну, все так, знаете, это все делают люди, которые ничего не могут по-настоящему сделать на самом деле. Но они все это говорят о новаторстве. Но это все неправда, это все ложь, потому что... Красота, она должна присутствовать. И если композитор или человек, который писал либретто, это все задумывалось при других обстоятельствах, в другой атмосфере, с другими одеждами, и все отсюда следует. Поэтому мне это неинтересно, скажу вам честно. Я лучше буду посижу, не знаю, книжку почитаю Чехова, чем я побегу куда-то. И буду практически работать против. Если я участвую в русской постановке за рубежом, и она такая похабная, то я, получается, служу какой стране? Многие соглашаются, ну, как бы, может быть, кому-то есть нечего. А может, кому-то хочется вот во что бы то ни стало стать кем-то. Я другие цели в жизни преследую.
Они погрешают не только сами, но и людей вовлекают. А это, как мы знаем, умножает грех.
Другое дело, что, конечно, свобода, она стоит дорого. Я всегда об этом говорю. Она очень дорого стоит, но это не значит, что не надо быть свободным. Надо быть свободным человеком и делать свое дело честно и искренне.
В студии радиостанции «Радонеж» был известный певец, лауреат международных конкурсов Роман Демидов. Полностью нашу беседу в студии «Радио Радонеж» вы услышите в одной из наших ближайших передач, а ближе познакомиться с творчеством Романа Демидова можно будет в ближайший четверг, 16 апреля. Его концерт пройдет в 19 часов в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, метро «Кропоткинская».